18:05 в Москве на YouTube-канале «Дилетант», программа «Параграф 43». Программа, в которой два учителя, бывшие с 43-й школы, ныне действующий Ленинград, свой бывший Алексей Кузнецов, разговаривают о различных аспектах отечественной истории, применительно к их преподаванию в средней школе. Мы завершили в прошлый раз трехчастный цикл, посвященный политическим государственным реформам Петровского времени, и сегодня перескакиваем в следующее столетие, в первую половину столетия XIX, и от государственных реформ переходим к сфере, которая, безусловно, тоже находится в распоряжении государства, но гораздо уже, чем вот масштаб предыдущей нашей темы. Мы заявили тему, которая называется «Личный цензор Пушкина». Понятно, что мы относимся к известной встрече между молодым еще императором Николаем I и только что выпущенным из Михайловской ссылки поэтом, во время которой, по информации, которая у нас есть от самого Александра Сергеевича, якобы сказал ему: «Я буду твоим цензором», в ответ на жалобы на, так сказать, засилие
цензуры. «Я сам буду твоим цензором».
Вот нету, сам проверил специально, как, когда вчера давал анонс, первое, что я тоже написал: «Я сам буду твоим цензором». Да. Разумеется, просится вот это усиление, да? Ну вот обошлось как-то без него, по крайней мере, у Пушкина так, неважно. И, безусловно, он имел в виду именно это. И вот мы как раз и хотим поговорить о, ну, скажем так, в более, чуть более широком смысле, об идеологии Николаевского царствования. Цензура будет важным, но не единственным компонентом этого разговора. И то, что Пушкин жалуется Николаю именно в второй половине 26-го года, абсолютно не случайно. Жалуется на цензуру. Я перебросил мяч на это.
Да,
про цензурный устав будете рассказывать?
Ну, я не буду сразу рассказывать про цензурный устав.
Хорошо.
Я думаю, что надо сначала поговорить вообще о самом Николае Первом.
Хорошо, давай.
О том, что он собой представлял, в какой обстановке вступил на трон. И тогда уже мы подойдем и к цензуре тоже. Дело в том, что Николай – это третий сын Павла I и Марии Федоровны, но он первых двоих сыновей, то есть двоих старших братьев Александра и Константина, старше, то есть моложе был на 20 с лишним лет, потому что между вторым и третьим братьями родились несколько сестер. Он родился в 96-м году. Это последний год жизни бабки Екатерины II. И она успела его, так сказать, подержать на руках. Успела даже написать, по-моему, Григуару, ну, в общем, одному из своих французских корреспондентов, что, мол, если он так продолжит, как начал, то братья будут пигмеями по сравнению с ним.
Имею в виду, что ребеночек очень крупненький
родился. Ребеночек крупный был, да. И он таки вырос крупный, потому что есть спор по одним источникам, и таких, надо сказать, большинство. Николай I уступал, существенно уступал в росте Петру Великому. Рост его составлял, по его якобы собственным словам, 10,5 вершков, то есть 189 сантиметров. Для того времени это все равно очень много. Но, конечно, это значительно меньше, чем у Петра.
Это даже для нашего времени все равно высокий мужчина.
Конечно, конечно.
Но для того времени, когда средний мужской рост короче нынешнего сантиметров на 10-12, это все равно, конечно, великан.
Конечно. А вот по другим источникам он был таки выше Петра Великого на 1 сантиметр.
То есть 2,04.
Да, рост его якобы составлял 2 метра 4 сантиметра. Но таких, правда, источников меньшинство, и вроде бы это непроверенные сведения. Я в свое время на них купился. С другой стороны, если мы посмотрим вот на кафтан Петра и мундир Николая, на обувь обоих, то видно, что Николай был значительно крупнее, шире своего прадеда, потому что, ну, у Петра, известно, была очень непропорциональная такая длинная, но узкая фигура.
Достаточно посмотреть на знаменитую Шемякинскую статую на территории Петропавловской крепости.
В какой-то степени карикатура.
Не совсем, говорят, что Шемякин пользовался измерениями одежды, сохранившейся от Петра.
Но я на другое хочу сейчас обратить внимание. Дело, собственно, тут не в размерах, а дело в том, что в отличие от своих старших братьев и от Александра, и от Константина, он практически не испытал влияния Екатерины II. Естественно, потому что она умерла, ему не было года. И воспитывался он в семье отца и матери, а это совсем, так сказать, другие люди. И он вырос ничем не походя по характеру ни на Александра, ни на Константина. Ну, Константин, надо сказать, вообще, хотя он и воспитывался бабкой, но по характеру он был точной копией отца. Вспыльчивый, отходчивый, резкий, грубый. Он, кстати, внешне отца очень напоминал. Он был из четырех братьев ростом самый маленький, такой же, как отец, курносый.
Известный историк Николай Алексеевич Троицкий в одной из своих книг ему посвятил такую фразу, я запомнил: не только курносостью физиономии, но и нелепостью мышления более всех братьев
походил на отца. Да. И, кстати, в отличие от старшего брата, который в армии никогда не служил, Константин был профессиональным военным, участвовал в походах Суворова, но сейчас речь не о Константине. Значит, когда Николай подрос и поступил в учение, то учителя отмечали его, во-первых, упрямство, и, во-вторых, вспыльчивость. Отмечали они также его увлечение преимущественно точными науками. Из всех наук, ну, так сказать, гуманитарных, он интересовался только военной историей. Языков, русской грамматики, этого всего он терпеть совершенно не мог. В 17-м году, значит, ему было сколько, 21 год получается, да? В 21 год он был назначен генерал-инспектором по инженерной части. Понятно, что в возрасте 21 года великий князь инспектировать инженерные дела армии едва ли мог. Скорее, он был своего рода шефом от царской фамилии. В следующем году он стал командиром гвардейской пехотной бригады. Кроме того, он шествовал над гвардейским саперным батальоном и очень любил этим бравировать. Уже даже много лет спустя, будучи императором, и далеко не первый год, он любил произносить такую фразу: «Я старый гвардейский сапер». «Я старый гвардейский сапер». Он совсем, повторяю, не походил на Александра I характером. Александр был человеком, ну, как сказать, во-первых, очень фальшивым в общении с приближенными. Очень многие люди отмечали его неискренность, двуличие, актерство. Всего этого Николай I был чужд. В то же время он был чужд и свойственного старшему брату дипломатического притворства, и его, так сказать, мечтательности такой, сентиментальности. Он, напротив, был прямодушен, прямолинеен, грубоват, правда, без вспыльчивости Константина. Биографы пишут, что у него был ум практический, очень ясный, но в то же время не гибкий. И вот один раз усвоенные убеждения он никогда не менял, их поколебать было почти невозможно. И это, с одной стороны, достоинство, безусловно, а с другой стороны, в той роли, которая выпала Николаю, это может быть и недостатком, потому что новые идеи Николай I усваивал с трудом. Он был очень трудолюбив, очень вынослив. Этим, кстати, тоже отличался от старшего брата, потому что Ну, окружение Александра отмечало, что он не любил труда, способен был, так сказать, выдвигать идеи, но вот доводить эти идеи до состояния документа должны были другие люди, и именно этим, по-видимому, объясняет, в частности, возвышение Михаила Михайловича Спиранского.
Повторное возвышение.
Нет, я имею в виду Александра Первого.
Александра Первого.
Который не любил доводить дело до документа. Ему требовались люди, которые его идеи могли воплотить в документ. Это как раз первичное возвышение Спиранского. А Николай нет, Николай очень много работал. Вот этим он как раз напоминает Екатерину. Но, пожалуй, это единственное его сходство с бабкой. Кстати, он очень любил внешне подражать Петру. В частности, демонстрировать такую свою неприхотливость. Он спал на узкой солдатской койке жесткой, укрывался не мягким пуховым одеялом, а шинелью. Ежедневно вставал в 7 утра. За обедом не разрешал подавать четвертое блюдо. Известен анекдотический случай, когда ему подали обед из 4 блюд. Он оттолкнул тарелку, сказал, ешьте это сами, встал и ушел, потому что обед должен был из 3 блюд состоять. И это, конечно, вот внешне очень напоминает Петра, но у Петра это было естественно, у Петра это было, так сказать, органично. У Николая это кажется актерской игрой, таким подражательством Петру. Подражал он Петру и в другом отношении. Например, он любил вмешиваться в те дела, которые, ну, в общем, не по императорской части.
Ты имеешь в виду лично бить будущников по мордам?
Это. И он мог явиться в какую-то, так сказать, канцелярию и проинспектировать деятельность чиновников в присутственном месте. Причем это были какие-нибудь мелкие конторы. То есть он как бы все время хотел, чтобы служивые люди, вот не служилые, а служивые, все время ощущали государево присутствие. Но опять же, у Петра это объяснялось тем, что государственный аппарат был в стадии становления, и там ну, до какой-то степени это можно считать необходимостью. У Николая такой необходимости не было никогда, но он, тем не менее, это всегда практиковал на протяжении всего своего царствования. И той единственной цели, ради которой это, может быть, стоит затевать, это никак не способствовало. Я имею в виду борьбу с коррупцией. То есть коррупция при Николае была какая-то совершенно фантастическая. Еще об одном надо сказать. И тут тоже есть до некоторой степени подражание Петру, хотя, может быть, Николай делал это не осознавая, что он Петру подражает, а из других каких-то соображений. Как писал один из современников, в Николаевское царствование военные люди, как представители дисциплины, считались годными для всех родов службы. И вот если мы вспомним, так сказать, изображенный Грибоедовым, ну вот Скалозуб, это такой своего рода символ Николаевского царствования. Ну, известно, что даже оберпрокурором Синода был назначен недавний гусарский генерал. Это, кажется, единственный случай за всю историю Синода как учреждения.
Особенно хорош гусар именно
да,
гусар.
Да, я именно это имею в виду. Но с другой стороны, вот то, что у Николая был такой ум практический, лишенный мечтательности, лишенный такой сентиментальности Александровской, это привело к тому, что ну, вот наиболее одиозные фигуры предшествующего царствования, я не имею сейчас в виду Аракчеева, который после убийства крестьянами его любовницы Минкиной уехал в свое имение в Грузино и ну, впал, можно сказать, в прострацию. от государственных дел устранился. И за это был уволен в отставку. Я не его имею в виду. Я имею в виду Магнитского, я имею в виду петербургского попечителя учебного округа Рунича, я имею в виду печально известного архимандрита Фотия. Говорят, что, правда, Пушкин оклеветал его в своей эпиграмме. Вот как там первое слово «жена», душою Богу предана, а грешную плотью архимандриту Фотию. Вот. Ну, вот в этом смысле клевета. Ну, Александр Сергеевич вообще склонен был к...
необоснованным выводам.
Раздаче ярлыков, да. Но никто никогда не пытается всерьез опровергать, ну, как тебе сказать, такой крайний какой-то истерической реакционности Фотия. Так вот, Фотию, например, было предписано сидеть у себя в Юрьевском монастыре и носу за пределы монастыря не казать. И это, по-видимому, объясняется как раз тем, что Николай был глубоко чужд всякого мистицизма. И фанатики реакции ему тоже были неприятны. Ему нужны были люди, которые способны обеспечить государству порядок. И тут надо еще учитывать вторую вещь. Николай вступает на трон в чрезвычайно неспокойной обстановке. Мы все понимаем, что его воцарение произошло после восстания декабристов и в связи с восстанием декабристов. Но мы немножко забываем о другом. За предшествующие годы в Европе произошло несколько революций. Это Испания, это Неаполь, это, значит, Пьемонт, это Португалия. То есть в Европе неспокойно. И вот та фраза, которую...
Греческое восстание.
Греческое восстание, да. Но все-таки, понимаешь, греческое восстание, оно хоть и началось в 21-м году, но там настоящая революция начнется попозже,
да.
В 28-м. Но вот та фраза, которую Николай произносит по преданию, революция на пороге России, но, клянусь, она не проникнет на ее, пока во мне сохранится дыхание жизни, это не просто так. Это действительно ощущение надвигающейся революционной опасности. И, кстати, это ощущение Николая не обмануло, потому что он вступил на трон в 25-м году, в 30-м грянет июльская революция во Франции, одновременно произойдет революция в Бельгии, и что для Николая было, конечно, гораздо существеннее, в тот же 30-й год начнется польское восстание. Так что вот в своем ожидании и опасении революции он не обманывается. И вот тут надо сказать, что можно по-разному предупреждать революции. Ну, многие наши слушатели старшего поколения, наверное, помнят, так сказать, слова великого вождя мирового пролетариата, которые я буду не цитировать, а пересказывать близко к тексту, что реформа есть побочный продукт революции, или, по крайней мере, революционного движения. Это может быть и так, но на самом деле гораздо важнее то, что революции происходят, как правило, там, где реформы либо задерживаются, либо заканчиваются неудачей. В особенности там, где задерживаются. Между тем, император Николай, с одной стороны, так сказать, пытается некоторые реформы провести, с другой стороны, он их очень боится. Вот тут, на мой взгляд, есть некое поразительное противоречие в образе Николая. Николай сам себя так позиционировал, и, надо сказать, окружающие его так воспринимали, не все, правда, как личность очень сильную. Он сильный, волевой лидер. Это, надо сказать, и внешнему облику соответствовало. Вот он возвышался над толпой на голову.
Взгляд имел, говорят, особенный.
Есть такое, да. При этом он, понимаете, политик, государственный деятель, сильный государственный деятель, это прежде всего тот государственный деятель, который не боится идти на серьезные, иногда рискованные шаги. Николай всегда этого боялся. Он всегда старался откладывать решение вопроса до лучших времен. Вот пока станет поспокойнее. Ну, знаменитая фраза, она не совсем к нашей сегодняшней теме относится, но тем не менее, крепостное право и зло для всех очевидное, но прикасаться к нему в настоящую минуту было бы делом еще более гибельным. Всякое покушение на него, я сейчас опять не совсем точно цитирую, было бы в настоящую минуту ничем иным, как злостным покушением на государство. В итоге откладывали, довели дело до Крымской войны, так сказать, ужасного в ней поражения, и крепостное право пришлось отменять в условиях несравненно более тяжелых. Так вот, когда он вступает на престол, он, в общем, понимает и говорит об этом, что государственная машина, ему доставшаяся, нуждается в ремонте.
Лёнь, прежде чем мы перейдем к конкретным действиям, у меня, знаешь, какой вопрос? Несколько лет назад, совершенно случайным образом, мне в руки попала книга, по-моему, чуть ли не в серии ЖЗЛ, значит, изданная.
Николай не помню. Первый.
Николай Первый. Абсолютно.
Одну секунду.
Хорошо. Пока ты ищешь, я продолжу, потому что ты же меня слышишь, да? Значит, поразившее меня тем, что это был какой-то абсолютный панегирик. Вот,
вот эта книга.
Словословие невероятное.
Это историк, которого я, правда, до этой книги не знал и не слышал. Мой тезка Леонид Выскочков. И... Я не совсем еще, так сказать, понял, какой вопрос ты хочешь задать, но то, что о Николае Первом и о другом русском царе, об Александре Третьем, стали в последнее время писать в тонах скорее о географических, это, на мой взгляд, совершенно не случайно.
А вот мой вопрос, он близок, но все-таки не совсем об этом. Вот смотри... Ты гораздо меня лучше меня знаешь историографию, может, просто дело в том, что я ее действительно знаю совсем плохо.
Но ну, у меня случайно такое... эта книга у меня просто есть.
Не-не-не, я сейчас не про нее. Угу. Я вот о чем тогда подумал, что кроме тяжеловесного, хотя очень фактически солидного исследования Шильдера, я, пожалуй, не знаю ни одного биографического сочинения о Николае Первом. То ли он неинтересен, то ли время такое, что писать о нем считалось опасным. Ну, а в советское время понятно, да?
В советское время вообще не издавались биографии царей, кроме Петра Великого и Ивана Грозного.
Екатерина II, Николай Иванович Павленко на этом.
Николай Иванович Павленко свою биографию Екатерины II издал чуть не в 21 веке.
Серьезно?
Да, сейчас я возьму ее тоже с полки.
Ну ладно, бог.
Мне самому любопытно, ты что думаешь? Ой. Вот, Екатерина. Нет, я ошибся. Но не намного. 99-й год.
Ага.
Это далеко Хорошо. Не советское время.
Окей. Ну, давай уже отвлечемся от деления на советское и не советское.
Да, конечно.
А Николая писали без особого желания, да? Или ты это
знаешь, не так? Мне кажется, в дореволюционное время какие-то биографии его были. Но я действительно сейчас вот вспомнить имена его биографов не могу. Дело в том, что он, конечно, ну, как тебе сказать, он, как говорится, плохо кончил. У него очень неудачный финал царствования, да, сдаю тебе команду не в полном порядке. Может быть, это. Ну, в советское время тут говорить нечего. То, что о нем не писали там на этапе перестройки 90-х годов, Специально тоже понятно, потому что занялись биографиями, конечно, так сказать, реформаторов настоящих. А о нем стали писать, когда пошла мода на консерватизм. Когда вот появились в серии ЗЗЛ Николай, Александр Третий, Бенкендорф.
Ну, а Бенкендорф – это книжка еще вполне, надо сказать, интересная. А вот Николая я даже не смог читать. Вот.
Я ее не прочел до конца, да, я ее начал читать, где-то до середины дочитал, она немножко вязкая и очень действительно восхваляющая.
Да, мы прерываемся на несколько десятков секунд на ролик, потом я скажу несколько слов о современных книжках, и мы вернемся к нашему государю-императору.
Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Мы лучше других знаем, где ее можно купить. Книги на любой вкус с доставкой на дом. Интернет-магазин «Шоп Дилетант Медиа».
Хочется напомнить вам о том, что на сайте shop.diletant.media есть не только чистая историческая литература, но и литература историко-художественная. И вот одну такую книгу мы хотим вам сейчас предложить. Это книга, написанная израильским историком Аликом Эпштейном, которая называется «Подвижники Монпарнаса». Речь идет о том круге, даже кружком это нельзя назвать, это большой круг иностранных, не французских художников, которые в свое время, в первой половине 20 века, поселились в районах Монмартра и Монпарнаса, где вообще традиционно художественная элита Парижа проживала. Среди них было много выходцев из Восточной Европы, много евреев, что объясняет интерес именно израильского историка к этому кругу. Ну и вот, соответственно, он разбирает историю вот этой так называемой парижской школы, много всего интересного. Ну и кроме того, обратите внимание, пожалуйста, там сейчас на сайте shop.diletant.media выложена целая подборка книг про искусство в единственном экземпляре. Это все, так сказать, такие достаточно дорогие подарочные издания. Так что поинтересуйтесь те, кто ищет подарок, или те, кто вообще интересуется искусством.
Из них уже сегодня монополизировал.
Понятно, ну замечательно, видишь. Хотя вроде бы, там уж таким горячим поклонником изящных искусств Леонид Александрович у нас не слывет, возможно, ошибочно. Ну что, не к Николаю Первому, да, так сказать, от портрета к делам.
Да, ну, наверное, все-таки надо вспомнить, что в начале своего царствования Николай учреждает так называемый секретный комитет от 6 декабря. Имеется в виду 6 декабря 1826 года. Любопытно, кто в этот комитет входит, вернее, кто его возглавляет. Формальным председателем комитета назначен Виктор Павлович Кочубей. Важно в данном случае вспомнить, что Виктор Павлович – это один из тех людей, который входил в начале предыдущего царствования в состав так называемых молодых друзей императора, был членом негласного комитета.
Замминистра внутренних дел, если не ошибаюсь, в начале века.
Да, да. Фигура, такая умеренная среди либералов. По-видимому, среди своих соратников по негласному комитету, куда входили, как мы знаем, Чарторийский, Новосильцев, Строганов, Кочубей был самым умеренным. Но, тем не менее, А его заместителем и фактическим руководителем комитета становится Михаил Михайлович Пиранский, который накануне декабрьского восстания был возвращен из ссылки. Ну, он после окончания, победного окончания войн с Наполеоном был не то чтобы реабилитирован, но прощен, стал сначала, по-моему, симбирским губернатором.
По-моему, да.
Потом был вице-губернатором Сибири и вот был возвращен в Петербург. Есть сведения о том, что, так сказать, наблюдая из окна за событиями на Сенатской, он проговорил, и эта штука тоже не удалась. Но это именно, как говорится, есть сведения, потому что в единственном экземпляре такие сведения существуют. Так ли это, утверждать я не возьмусь. Зато возьмусь утверждать другое, что Спиранский вернулся из ссылки, в общем, во многом другим человеком. Человеком, оставившим надежды на стремительное преобразование российского государственного устройства. Мы не делали ведь передачу о Спиранском специально.
Отдельно нет, мы говорили о его проекте, но...
Ну да, да, но все-таки о проекте говорили.
Говорили.
Да. Ну, значит, будем считать, что основное сказано. Все-таки, когда он в 2009 году подает царю введение к уложению государственных законов, то он прямо надеется на то, что в течение 2-3 лет Россия полностью преобразуется. И такой убежденностью, конечно, мог обладать только очень книжный человек, немножко далекий от реальной действительности и воспитанный на идеях просветителей. Теперь он о таких принципиальных реформах уже не задумывается, но некоторые изменения все-таки комитет намечает. В частности, речь идет о совершенствовании центральных органов управления, о изменениях в местной администрации, предлагается усложнить вступление в дворянство и, ну, так сказать, дворянство превратить в некую закрытую корпорацию. В то же время речь идет об учреждении новых сословных групп и рассматривается, среди прочего, принципиальный вопрос русской действительности, то есть вопрос о крепостном праве. Вполне традиционные предложения выдает этот секретный комитет. Речь идет о запрете продаж крестьян без земли, об ограничении числа дворов в одних руках, о запрете дробить мелкие имения, те, в которых числится менее сотни ревизских душ. И эти предложения уходят в песок.
Дробить имеется в виду при передаче их по наследству или при продаже?
И то, и другое.
И то, и другое. То есть, в принципе, только куском, да?
Да, да. Ну, это понятно, потому что мелкопоместное дворянство, оно составляло вообще большую часть тогдашнего дворянства, беспоместное и мелкопоместное. Это была большая головная боль правительства. Здесь, я думаю, забота была ни в коем случае не о крестьянах, а забота была именно о дворянах, с которыми непонятно было, что делать, потому что имения не давали им достаточного дохода для, так сказать, нормального, достойного для дворянина существования. Но я повторяю, все уходит в песок. В 30-м году комитет прекращает свою активную деятельность, в 32-м он закрыт без каких-либо серьезных последствий, потому что консервативная часть дворянства недовольна, возмущается, и, соответственно, ничто не реализовано. Другое мероприятие, очень важное, и тоже связанное с именем Спиранского, это кодификация законов. Дело в том, что хотя на протяжении XVIII века, в особенности при Петре, при Екатерине, да и между ними, в общем, тоже, было принято огромное количество различных законодательных актов, но они не были кодифицированы. Ну, вот я не юрист, но, тем не менее, даже я понимаю, что когда законы принимаются, так сказать, ворохом, когда они не систематизированы, то получается правовая анархия. Заключается она в том, что, ну, например, в процессе судопроизводства, я уж не говорю о чиновниках, по мере надобности из этого вороха достается тот законодательный акт, который удобен, на нем основывается либо административное, либо судебное решение. Он при этом может противоречить 3-5 другим законодательным актам, но они не используются. И все это делается, в общем, надо сказать, далеко не бескорыстно зачастую. Пыталась создать новое вложение Елизавета Петровна, не успела. Видимо, предполагал, что главным действующим лицом в создании нового вложения будет Иван Иванович Шувалов. Но Елизавета Петровна умерла, дело было похоронено. Пыталась вернуться к нему, созывая уложенную комиссию и готовя наказ.
А почему Иван Иванович? Мне кажется, Петр Иванович был как-то поближе к этой тематике.
Нет, нет. Как раз вот этим как раз занимался Иван Иванович. Петр Иванович Шувалов занимался, так сказать, внутренней политикой, занимался экономическими реформами, но то, что называется непременными законами, готовил его двоюродный брат. Mm. Готовил как раз на основе просветительских учений. Дело в том, что при Елизаветинском дворе так уж получилось, самыми образованными людьми оказались вот Иван Иванович Шувалов и Екатерина Великая. Но в царствовании Екатерины Шувалов уже никак себя не проявляет, он полностью уходит в тень. И, так сказать, в частную жизнь. Он женат никогда не был. Пыталась, мы знаем, Екатерина Великая приступить к созданию уложения, положив его основу свой наказ. Тоже, мы знаем, из этого ничего не вышло. Она от этой идеи отказалась в связи с тем, что она услышала в уложенной комиссии. И вот теперь к работе по кодификации государство приступает уже по-другому, уже без всяких уложенных комиссий, чисто административным путем. Создается второе отделение, собственно, его императорского величества канцелярии. Практическую работу по кодификации опять поручают Спиранскому. Кстати, именно за эту работу он получит потом графа.
И орден Андрея Первозванного, снятый по легенде с собственной... собственного плеча.
Да, но тут дело в том, что орден не шуба. Это шубу, когда ты снимаешь собственного плеча, у тебя на одну шубу меньше. А когда ты снимаешь собственной груди орден, то сам ты этого ордена не лишаешься.
Безусловно. Вот. Но все равно такая честь редко кому, так сказать, бывала оказана.
Именно честь. Но в данном случае, мне кажется, важнее, что сын бедного сельского священника, полуграмотного, стал к концу жизни графом. Да. Так вот, под руководством Спиранского, как пишут и историки русского права, и историки XIX века, был совершен настоящий подвиг. Потому что в течение 28-30 годов было издано 45-томное полное собрание законов Российской империи. Это источник, который историкам известен под аббревиатурой ПСЗРИ.
Угу. Вот, большими полное собрание буквами законов Российской империи.
Да. 45 томов. 45 томов. Несколько тысяч законодательных актов, самых разных, приведенных в систему, так сказать, изложенных в хронологическом порядке. Это документы, которые приняты с 1649 по 1825 годы. Но полное собрание законов Российской империи – это именно источник более интересный для историков, чем юристов, мне кажется. А вот в 1932 году, через два года после завершения работы над полным собранием, выходит 15-томный свод законов Российской империи, куда входят законы, которые действовали и на тот момент отменены не были. Мы знаем, что при Николае I так и не будет проведена судебная реформа, вот та, о которой мы говорили в цикле о великих реформах, но мне почему-то кажется, что без этого свода такую реформу провести в 60-х годах было бы невозможно.
Ну и без этого свода точно не появился бы документ колоссальной важности при Николае. Это уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1945 года, которое во многом подготовило потом судебную реформу 1964.
Вот я про это и говорю. Но надо сказать, что Сперанский предлагал и третий этап работы над документами, а именно издание нового уложения. И вот это предложение Николай I отклонил как несвоевременное, и, соответственно, уложение законов так издано не будет. Полное уложение законов. Таким образом мы видим, что, стремясь не допустить революцию в России, царь понимает, что необходимо, во-первых, навести порядок в законодательстве, во-вторых, провести некоторые все-таки реформы. Но главное средство, которым он пользуется, это средство силовое. Вот, как говорится, через колено. Поэтому он сразу после вступления на трон значительно усиливает карательные органы. Не случайно все мы из всех отделений, собственно, его величества канцелярии, знаем именно третье. И когда произносит третье отделение, то, в общем, можно даже не добавлять, собственно, его величество императорской канцелярии, все понимают, о чем идет речь. Значит, создано оно было в 1926 году, и функции были довольно разнообразны. Это и надзор за старообрядцами, и перлюстрация частных писем, и вообще надзор за неблагонадежной публикой, и надзор за находящимися в России иностранцами, и контроль за деятельностью местных властей, и наблюдение за периодической печатью, и тюрьмы, и цензура. При этом совершенно поразительна цифра чиновников, которые в третьем отделении работали. Вот перечисленные мною сейчас, на первый взгляд, как мне кажется, заставляет полагать, что в третьем отделении работало несколько сот человек. Особенно учитывая, что, так сказать, компьютерной и множительной техники тогда не существовало. Тем не менее, на начальном этапе деятельности в третьем отделении служило 16 чиновников, а в последний год царствования Николая I – 30.
Это включая всех этих журналистов, копиистов, то есть тех, кто занимался, по сути, переписыванием бумаг.
Копиистов, да, журналистов, ну, журналист такой должности нет. Журналист, другой смысл в это слово вкладывается.
Тогда, да. Журналист – это тот, кто ведет журнал.
Лёша,
да.
Я имею в виду сегодня, чтобы ты публику не путал.
Так вот я и говорю, те, кто занимается переписыванием бумаг.
Это не журналисты-пропагандисты?
Нет, конечно, это журналисты, те, кто занимается элементарной...
Чиновники для письма это называется.
Да.
Правда, при третьем отделении состоял корпус жандармов.
Да, и там было гораздо больше.
Наверное. Там совсем другие цифры, потому что штат корпуса жандармов к 50-му году достиг 6 тысяч человек. Правда? Опять же, любопытно сравнить эту реальную цифру с той предлагаемой цифрой, которая присутствует в «Русской правде» Пестеля. Павел Иванович, как известно, предлагал создание корпуса жандармов численностью 116 тысяч человек. Не 6, а 116. Некоторая разница. Вот, что называют, то, чем отличается традиционная абсолютная монархия от военной диктатуры. Довольно интересные люди стояли во главе и третьего отделения, и корпуса жандармов. значит, начальником третьего отделения и шефом корпуса жандармов был выходец из озейских баронов Александр Христофорович Бенкендорф. Ну, в последние годы только стало более-менее широко известно, что Бенкендорф, во-первых, герой войны 12-го года, да. а во-вторых, его ближайшим другом был Сергей Григорьевич Волконский.
Да.
Вот. Тем не менее, судьбы друзей разошлись. Один отправился на каторгу, а потом в ссылку. И далее, так сказать, на проживание в Иркутске. А другой стал действительно шефом главного силового ведомства. В 44-м году Бенкендорф умер. И далее, вплоть до 56-го года, руководил корпусом жандармов и третьим отделением Алексей Федорович Орлов.
Тоже с декабристами.
У Орлова еще более тесная связь с декабристами, потому что его брат, один из первых декабристов, один из создателей Ордена Русских Рыцарей, Михаил Федорович Орлов, которого, правда, в ссылку и на каторгу не отправили, а отправили, так сказать, под надзор полиции в собственное имение. Но Алексей его, как говорят, на коленях отмолил у Николая Первого. Меня, правда, вот не оставляет ощущение, возможно, ложное, но почему-то мне все время кажется, что они, братья, не родные, а единокровные.
Нет, родные.
Родные, да.
Родные, родные.
Ну, вот, вообще-то у меня все время такое ощущение. Вот. Но есть еще одна фигура, и мне кажется, она более интересная, чем Орлов. Может быть, не более интересная, чем Бенкендорф, но более интересная, чем Орлов.
Ты имеешь в виду Леонтия Васильевича Дубельта?
Я имею в виду Леонтия Васильевича Дубельта. Ну, надо сразу сказать, что у Леонтия Васильевича есть большой по объему и роскошный по содержанию очерк у Натана Яковлевича Идельмана. Он публиковался... Были такие сборники ежегодные. Писатели рассказывают о науке. И, по-моему, это то ли 17-й выпуск, то ли какой-то вот рядом с этим номером. Есть очень характерная такая деталь в «Былом и думах» у Герцена. Дело в том, что когда царь назначал Бенкендорфа, он ему по преданию вручил белый платок, сказав, что, дескать, вручаю тебе этот платок, чтобы ты утирал слезы несчастных.
Страждущих. Так сам Александр Христофорович ее и распространял, эту легенду.
Ну, да, да. Ну вот картинка из «Былого и дум». Приемная Бенкендорфа. Собрались во множестве просители разного, так сказать, достоинства. Наконец, граф появляется в приемной, и стоит ветеран, так сказать, увешанный медалями, уже глубокий старик. С каким прошением? Привить Бенкендорф, он падает на колени, протягивает бумагу. Ваше сиятельство, не погубите. Бенкендорф брезгливо отстраняется, говорит, что это? Вы позорите ваши медали. И, не взяв бумагу, проходит дальше, у старика стекленеют глаза, потому что последняя надежда рухнула. В этот момент к нему подходит Дубель, говорит, ну что это вы в самом деле? Давайте вашу бумагу. Забирает бумагу, уходит. То есть, ну, конечно, надо сказать, что Александр Иванович здесь не самый объективный свидетель, потому что он Бенкендорфа любил, конечно, с особой нежностью. Вот. Но, тем не менее, если это правда, а все-таки такое выдумать, мне кажется, тяжеловато, это вот, как тебе сказать, это в стиле Николая Первого. Это такая демонстративность. Демонстративное благородство, которое оборачивается катастрофой. Дубельт ведь мог бумагу и не взять. Так вот, еще одно свидетельство. Свидетельство современника, вот как раз по поводу этого белого платка.
Слушай, а ты не думаешь, что Дубельт просто был по, как тебе сказать, более практического ума, и вот он моментально себе представил картинку. Сейчас дедушка помрет, приемный, и завтра Тульмонт, весь Петербург.
Я думаю, что ничего страшного бы, может быть, для Бенкендорфа бы и не было, но...
Репутация.
Дубельт был... репутация. Дубельт был, во-первых, так сказать, попроще. Ему, поскольку он не был графом, не был шефом, он очень хотел стать шефом третьего отделения, но так и не стал. Да, он, как бы ему такая демонстративность была не нужна. Ему не надо было разыгрывать благородные негодования.
И он действительно... Я имею в виду, что он подчищал за шефом.
Он гораздо был практичнее, конечно. Да. Так вот, по поводу белого платка. Есть воспоминания современников, в которых читаем следующее. Я сейчас прочту лишь... И мы с тобой урок разыграем. Я тебе буду вопрос задавать, а ты начнешь отвечать, угадывать.
Хорошо. Я играю умного ученика или тупого?
Умного ученика играешь, причем речь будет не об истории, а о том, в чем ты гораздо лучше меня разбираешься.
Давай.
В советском кинематографе.
Я тоже небольшой спец. Давай, времени не осталось.
Жандармы в скором времени приобрели себе многочисленных сотрудников, но не на основании всеобщего к ним уважения, а за деньги. Москва наполнилась шпионами. Вскоре никто не был спокоен из служащих. Боялись даже некоторых лиц, принадлежавших к порядочному обществу. И даже высшему званию. Потому что о некоторых проходил слух, что они принадлежат тайной полиции. Жандармы вместо уважения были во всеобщем презрении. Вот помнишь фильм, в котором вот эта репутация жандармов гениально сыграна?
Нет. Слету нет.
О бедном гусаре. Помнишь Гафта?
Ну, конечно.
Да. В роли командира полка.
Да. Свои медали кровь проливал. Да.
Я уж не говорю о последней реплике Басилашвили.
Из моей фамилии пропала буква. Выпала,
не могу произнести. Фамилия Мерзляев, выпала буква Л. Вот, конечно, это тоже сатира, конечно, это пародия. Но нельзя не сказать, что основания для нее были. Вот. И мы, конечно, должны будем вот прямо в начале следующей передачи переходить к тому, что, собственно, и дало заголовок, потому что это только унтер Пришибеев полагал, что порядок можно навести, только крича «тащить и не пущать». А Николай очень хотел воздействовать на умы, и поэтому для него главными, так сказать, врагами стали печать, университет и в какой-то степени школа, потому что, как еще один современник писал, сам Николай был воплощенный не рассуждать.
Причем печать и публицистика, и
вообще печать.
И художественная
литература. Я имею в виду и художественную литературу, и прессу, книгоиздание, вот все сразу.
Ну что же, вот, собственно, у нас и намечена программа на следующую нашу передачу через неделю. Мы поговорим о цензуре, мы поговорим о том, как вообще был устроен контроль вот за этими учреждениями, кто им занимался, кто его осуществлял, какие изменения произойдут.
Как осуществлялась эта цензура?
Какие изменения произошли в отношении университета? Что так? Ну и, видимо, не в следующий раз, а может быть через раз про теорию официальной народности, потому что школа и церковь как раз вот сюда в полный рост. Ну, это была программа «Параграф 43». Леонид Кацва, Алексей Кузнецов. Мы с вами прощаемся, поскольку мы не в студии. К сожалению, у меня нет программ передач на ближайшее время, но думаю, что вам сегодня ее уже объявляют. Да и установить ее нетрудно. Всего вам самого доброго. До встречи через неделю.
Всего хорошего.